Скажи, ты побывал в Омском Колизее уже? То есть стадионе, который разрушен и теперь памятником хоккею является в городе?
Ну, я не совсем отбитый, чтобы прям туда заходить, но так внешне посмотрел, конечно, сбоку. Ужасающее зрелище, многие в Омске скорбят, хотя я за то, чтобы чем раньше снесут, тем быстрее построят. Поэтому в данной ситуации я не поддерживаю общее мнение, хочу, чтобы быстрее эти руины убрали и на их месте возвели что-то новое.
Вот такой омский спич по поводу этого, но и мне нравится, что у нас теперь есть целая легенда, то есть такая древний хоккейный Омск, вот там такое, такая арена, на которой когда-то проходили битвы, помните там?
Это... Битву насмерть с московским «Динамо».
Да, да, все такое. Всем привет, это «Телега, братан», подкаст о хоккее, в котором сегодня для вас будут разговаривать Никита Петухов, фанат Митча Марнера, Торонто Мейпл Ливс и бодрого, качественного, интересного хоккея. Егор Пороскун, фанат Бостон Брюинс, Чарли МакЭвоя и неинтересного, неспортивного и вообще скучного хоккея.
Всем привет от финалистов Кубка Стэнли.
И Антон Руднев, просто любитель старины из нехоккейного города.
Всем омский привет.
А давайте сейчас послушаем музыку. Итак, сегодня у нас новый формат. Мы берем главные темы недели. Два участника участвуют в батле между собой. Два участника участвуют. То есть я вот так, настолько я хорош. Третий будет судьей. На каждый батл у участников по 6 минут. Всего будет 5 батлов. Первая тема. СКА проиграл ЦСКА 0-3, без вариантов. СКА проиграл без шансов. И две позиции. СКА середняк, как я и писал в колонке, и СКА по-прежнему злой топ-клуб. Первая тема. СКА проиграл ЦСКА 0-3, выглядело без шансов. И такое ощущение, что вот в чем позиция. СКА середняк, за это будет батлиться Антон. СКА по-прежнему злой топ-клуб. Эту точку зрения будет отстаивать ваш покорный слуга. И судить будет Егор.
Да, честно и справедливо, и с секундомером.
Все, нажимай. Смотри, я думаю, что да, несмотря на это поражение, во-первых, это всего лишь первое поражение в сезоне, то есть это вообще старт, и СКА в условиях современной КХЛ может не закладываться на хороший и там огненный старт, и в прошлом году же они на самом деле так и делали, то есть они проиграли все 4 игры ЦСКА в сезоне, но в плей-офф играли на равных, и на самом деле были не так уж и далеки от того, чтобы победить, и поэтому они могут сейчас не быть в идеальной или даже там в хорошей форме, то есть они могут сейчас уступать ЦСКА в каких-то там компонентах, при том, что там ЦСКА реально очень сильная команда. Вот, и я просто вижу несколько точек усиления, и, ну, то есть базово все равно СКАшный состав очень сильный там на уровне, на среднем уровне КХЛ, то есть все равно это топ-состав по меркам КХЛ, и несколько точек усиления, например, Ткачев, который как будто бы раскрывается, то есть я не согласен с тем, что это там готовая суперзвезда КХЛ, но потому как он начал сезон, он может спрогрессировать даже вот в рамках ближайших там месяцев 5. Вот. И роль Кагарлицкого, которого пока недооценивают, и ну, его там держат так внизу, во второй бригаде. Если ему найти партнера более правильного, например, там с Карповым они сыграются, и Карпову дадут сыграть в какой-то хоккей, вот он может стать там первым левым краем и тоже затаскивать на уровне прошлогоднего «Динамо», и вот эта его мощь наложится на остальной состав и получится довольно симпатично. Такой вот длинный спич.
Никит, я тебе отвечу тем, что ты правильно сказал, что это только первое поражение СКА, первое из 6, которые будут в этом сезоне от ЦСКА, потому что я не...
Антон, они еще автомобилисту проиграли.
Я не вижу, да.
Или ты про дерби?
Я про дерби исключительно говорю, это только первое, это только начало, потому что я пока не вижу, в чем СКА может быть равным по силе ЦСКА, если мы ориентируемся исключительно на последний топ-клуб, который остался у нас в чемпионате. Я не вижу, в чем тренерский талант Кудашова может проявиться, чтобы обойти вот эту систему Никитина. Я не вижу, в чем состав СКА...
Никитина система?
Никитина система, да. Это про тебя практически. В общем, я не вижу, в чем СКА может каким-либо образом догнать ЦСКА как минимум за этот сезон. В этом сезоне у нас стопудово только один топ-клуб. Проблемы с составом, ну, по сравнению с предыдущими сезонами, у СКА сейчас проблемы с составом. Ну, мы прекрасно помним, кто играл в первом звене в прошлых годах и кто играет сейчас. Да, Лехтеря, может быть, и с Ткачевым Плотником у них начинает получаться, но, ребята, они только сыгрываются, и здесь ничего хорошего пока и прям суперэффективного я не вижу. Ткачев, ну, набирает свои очки, которые он, в принципе, мог бы набирать и в других клубах, потому что ему просто пора элементарно уже выходить на новый уровень, вне зависимости от того, СКА это будет или не СКА. Здесь нет больше таких грабежных переходов, и у меня со стороны вообще сложилось некоторое ощущение, что Роман Ротенберг чуть подзабил на СКА, возможно, какие-то он свои вопросы решает, но понятное дело, что это такое ошибочное и больше шутливое мнение, но больше здесь нет каких-либо чемпионских амбиций, я не вижу вот этих именно наполеоновских планов, что мы захватим всю лигу и никому не дадим это первое место. Здесь такого мнения больше нет. Именно поэтому я считаю, что ЦСКА остался одним единственным топ-клубом, и по игре сейчас, ну, я не особо видел вот в первых турах ему равных.
Гусев же тоже не был в начале хорош, когда перешел в СКА. И еще вот, а по поводу менеджмента, мне кажется, что, вот знаешь, есть такая история, как бы сейчас, очевидно, сильных игроков, кроме Шипачева, на рынке нет, кого выдергивать. А понятно, что СКА поставил крест на Шипачеве из-за того, что он не патриот. И мне кажется, что СКА может, например, сделать так, взяв 2-3 игроков до дедлайна, там, по ходу сезона, тех, кто в порядке. Например, вот Порядин сейчас зажигает, его, ну...
И он в порядке.
Его обмен, ну, вот просто я не исключаю вообще. И то есть появится второе сильное звено, например.
Ты представляешь, что Порядину надо будет сделать, чтобы освоиться сразу в Петербурге? У него полгода уйдет только на адаптацию.
Но если он будет в огне, то это может...
Ну да, то в следующем сезоне мы получим СКА, который опять надергал сильных игроков и сильных команд. Но в этом мы такого СКА мы уже не увидим точно.
Итог первого раунда. Победу с минимальным преимуществом одерживает Никита. СКА все еще топ-клуб.
Отлично, аплодисменты. Стало известно, что Евгений Кузнецов не сыграет 3 первых матча сезона НХЛ. Это нас возвращает к очень интересной теме, очень интересного времяпрепровождения. Две позиции ЕХФ.
ЕХФ, да, ты прав.
Ну, то есть две дисквалификации ЕХФ отстранила Кузнецова от международных матчей на 4 года, НХЛ на 3 матча. Чье наказание справедливее? Позицию Международной Федерации Хоккея защищает...
Роман Ротенберг.
И Егор Параскун вместе с ним. Вот, за 3 матча выступает Антон Руднев.
Под песню «Белый-белый-белый снег», пожалуйста, я готов защищать свою позицию.
Прекрасно. Когда я услышал про новость о том, что Кузнецов получил 3 матча в НХЛ, ну, это было очень смешно. То есть я уверен, что наказание за кокаин, который он получил от Международной Федерации, и бан, который он получил на 4 года, это, ну, более справедливое наказание топ-игроку, который... попадается на международном турнире, является лицом своей сборной и попадается на наркотиках. Там уже проводили какие-то исследования, выясняли, сколько кокаин выводится из организма и чуть ли не на себе тестировали. Вот. И получается, что Кузнецов мог принимать это во время турнира, и это абсолютно неприемлемо, потому что, ну, это сборная, ребята, это чемпионат мира, турнир, который позиционируется как, ну, витрина хоккея, там, потому что Кубок мира все-таки не все признают, вот, и человек приезжает и принимает наркотики. Ну, куда,
вот
куда
мне нравится,
вообще?
Что мы без штампов обходимся. Егор говорил минуту, мне кажется, не очень сильная его позиция, но как минимум интересная. Антон, чем ответишь?
Ну, я скажу так, что мы всегда прекрасно понимали, что НХЛ немного наплевать на Международную Федерацию Хоккея и на все вот эти между собойные турнирчики типа Чемпионата Мира и Евротуров, поэтому НХЛ ведет себя абсолютно так, как и вела бы, наверное, всегда... себя всегда. Его дисквалифицировали на 3 матча, скорее даже не за употребление кокаина, а за вранье, потому что он наврал при предыдущем расследовании, которое было как раз вот с появлением этого видео с дорожками. Он тогда наврал Вашингтону и НХЛ, что он не принимает. Он всем наврал, что он не принимает. Дисквалифицировали его не за кокаин, а скорее всего за вранье. Но и если вы считаете, что в НХЛ очень мягкое наказание, вот эти 3 матча, ну, по большому счету, эти 3 матча он получил за слова, что, мне кажется, уже достаточно серьезно. И, кроме того, за эти 3 матча он там недополучит какую-то сумасшедшую сумму. Там, кажется, по 40 тысяч долларов с каждого матча. Представляете, если бы вы лишились 120 тысяч долларов за кокаин? Не знаю, за сколько раз употреблять, но 120 тысяч долларов просто за то, чтобы нюхнуть. Это для вас это не серьезное наказание? Ну, не знаю, дорогие друзья, я таких денег никогда бы не видел. Если бы меня лишили за что-нибудь противозаконное 120 тысяч долларов, я бы разрыдался бы.
Слушайте, я не услышал, как бы вы так продублировали второй раз позиции, которую мы озвучили, а вот каких-то супер аргументов я не услышал. Мне просто по поводу НХЛ... Если бы он ударил судью, он бы на 20 матчей же сел.
Ну, да, он бы отъехал на 20 матчей. То есть ударить судью они ставят выше того, что человек принимает наркотики. И бьет по репутации лиги.
Да, а Войнов ударил жену, ну то есть, причем они замерили, и его вообще, то есть не пускают до сих пор играть. То есть это, ну, короче, вот как с этим быть? Что 3 матча, как бы, ладно, мы поняли, за вранье. Но серьезно, то есть вот как бы такая серьезная тема, всего 3 матча, при том, что та же НХЛ дает за, вот я говорю, Войнов, его не пускают в Северную Америку до сих пор вообще за то, что он сделал. То есть,
ну, здесь разный абсолютно правильно? Статус игроков, безусловно, с каким-нибудь ноунеймом.
Ну, НХЛ, как обычно, использует двойные стандарты.
Безусловно, с каким-нибудь ноунеймом НХЛ поступила бы по-другому. Но в данной ситуации она абсолютно права. Кузнецов, несмотря на то, что да, получается, принимал кокаин, но, тем не менее, он все еще очень узнаваемый игрок, он звезда Вашингтона, скорее всего, в будущем франчайз игрок, и НХЛ прекрасно понимает, что дисквалифицировать его сейчас, это значит выстрелить себе в ногу. Ну, потому что это абсолютно неправильно.
Ну вот смотри, вот мой вопрос в том, что ты говоришь, что звезда, но он же попался на очень плохой штуке. Вот знаешь, я просто, чтобы не говорить все эти слова, наркотики, кокаин много раз, на очень неприятной и плохой штуке.
Но смотри, из этой неприятной и плохой штуки всегда можно сделать обратную историю. Мы много раз, я думаю, во всяком случае, бывали примеры, когда антигерой, человек, вернее, из героя превращался в антигероя и возвращался обратно в статус героя, прошедшего через какие-то препятствия, там, допустим, будь то...
Да, а еще НХЛ намекает, что можно ездить на чемпионат мира и долбить наркотики там, потому что вас в НХЛ не дисквалифицируют.
Ну вот подожди, Егор, последнее, я Антона понял в целом, вот последнее, у тебя 30 секунд, вот что ты скажешь, то есть это равное, ну типа нельзя сравнивать тяжесть преступления или как тяжесть проступка вот этого, то есть, например, вот если бы он ударил судью и вот то, что было.
НХЛ, я считаю, НХЛ должна дать ему, была давать ему минималку, которая предусмотрена в коллективном соглашении за употребление наркотиков и допинга.
Сколько это?
Это он должен был получить 20 матчей и пройти курс лечения. Сейчас он пройдет курс реабилитации и получил только 3 матча. Ну, это несерьезно.
Так, все, время истекло. Если честно, несмотря на то, что Антон мне по возрасту ближе, вот, может быть, просто из-за того, что мы в одной комнате находимся, и Антон, если честно, не слышал твоих аргументов, потому что связь пропадала. Вот, и Егор, по-моему, победил. Вот, давайте.
Телега, братан, как ты?
Ну и сейчас самое время сказать, что... Друзья, слушайте подкасты sports.ru, у нас становится все больше подкастов, и не все они про хоккей. Например, наш любимый подкаст «Не свадьба Мукунко», футбольный, который ведут Саша Дорский и Глеб Чернявский, про «Спартак Зенит». Егор, это же наш любимый подкаст sports.ru.
Да, Мукунко хороший.
Я надеюсь, что в какой-то момент это станет батлом, подкастом про рэп. и я там тоже поучаствую. Третья тема – тренерская. Уволили Йозефа Яндыча из Металлургского Магнитогорска. Вот такой есть хоккейный клуб. Вот из «Магнитки» уволили, да, Йозефа Яндыча, назначили Воробьёва. Воробьёва 4 поражения подряд. То есть, по идее, они бы могли уже уволить его. Ну и, как всегда, тренерская тема на старте сезона КХЛ очень горячая, и Антон Руднев знает это как никто, проживая в Омске.
Да, действительно, в Омске очень сложно не замечать тренерские отставки, потому что они происходят абсолютно в любой момент вашей жизни, перед стартом сезона, на старте сезона, по ходу сезона, перед Новым годом, перед вторым периодом, перед решающим 7-м матчем плей-офф.
Ну, давай, подводи нас и будем разговаривать.
Итак, в синем углу ринга в джерси Торонто Никита Петухов, и он отстаивает позицию, что тренеру в КХЛ нужно давать минимум 2 года. И он будет ее сейчас отстаивать первым, но сейчас представлю его соперника, Егор Параскун, в красном углу ринга, наверняка в красных труселях, и он будет говорить, что генменеджеры вольны делать все, что им заблагорассудится, пускай уже даже с 5 матчей с начала старта чемпионата. Итак, начинает Никита.
В общем, я к тому, что подход к тренеру предполагает... То есть тренер — это такая ключевая позиция в клубе, который одновременно отвечает практически за все. Ну, то есть это идеология команды, во что она играет, как она мыслит, кто ее лидеры. И это все решает тренер. И отношение к этой позиции, ну, должно быть вот соответствующим. То есть клуб, который мыслит там 5-15 матчами ближайшими, это команда, которая в результате развалится, уволит всех тренеров, выгонит игроков, и непонятно, что она будет из себя представлять там в следующем сезоне. И отношение к тренеру... Ну вот, по-моему, должно, то есть, по-моему, очевидно, что если клуб развивается, и это какая-то серьезная организация, которая ставит, там, хочет выиграть кубок даже, то есть она должна закладываться на более длинный срок, чем 5 матчей, тем более, ну, типа, вот вообще, что это такое, ну, типа, 3 матча. Это должны быть как минимум 2-3 года понимания, с кем ты двигаешься, во что ты будешь играть, и, ну, без этого понимания... Ну, просто непонятно, зачем ты работаешь и вообще зачем ты существуешь.
Ну, ты вот хорошо рассказал. Проблема в том, что вот та история, которую ты отстаиваешь, это про лигу, в которой возможно долгосрочное планирование. В КХЛ такого нет. То есть тут даже контракты заключаются на 1, 2, 3 года. То есть, ну, тут нет такого, что человек подписывается на 8 лет. И любой клуб, не только «Магнитка», они мыслят категории, прежде всего, одного сезона. То есть мы собираем команду, мы хотим выиграть. Планомерного там развития, например, в этом сезоне мы развиваем там 2 молодых защитников, в следующем сезоне они нас тащат. Нет, такого нет. То есть здесь мы берем игроков, которые должны приносить пользу здесь сейчас, и тренер должен давать пользу здесь сейчас, особенно в топ-клубе. И поэтому увольнение Яндыча, ну, достаточно оправданно выглядит с этой точки зрения.
Бог с ним, с увольнением Яндыча. То есть ты, это же, ну, несерьезно. Но какая разница, если... Даже если ты хочешь в этом сезоне выиграть, самое странное, что можно сделать, это уволить тренера после 5 матчей и назначить другого. Но ты уже... Ты как бы...
Ну, если ты увольняешь тренера после 5 матчей, значит, твоя команда играет просто, ну, катастрофически.
У меня сейчас вопрос к Егору. Егор, Знарка надо увольнять уже? 6 матчей сыграно, 5 из них проиграны.
Ну, если позвонить Геннадию Величкину, то можно и увольнять.
Нет, а ты же общую позицию...
В середняках можно давать побольше времени работать. Знарок сейчас работает в «Спартаке», это клуб середняк, и, в принципе, ему еще можно дать времени поработать.
Да, ты «Магнитка» не середняк.
Ну, это топ-клуб «Востока», у них есть «Мозякин».
Топ-клуб «Востока», у них есть «Мозякин». Это слишком долго они это говорят. То есть это, знаешь, как с 2012 года произносится. Мне кажется, уже лимит закончился у актуальности этой фразы. Ну, в общем, я немного не понимаю тогда, а как вообще... Вот, ну, то есть это разве нормально? Ты вот говоришь, что в КХЛ такие реалии. Мне кажется, это просто из-за того, что очень низкое качество менеджеров, которые просто не могут с собой договориться на то, чтобы думать на ближайшие 3 года, и психуют из-за каких-то мелочей, на самом деле. отвлекаются на мелочи и ломают всю стратегию развития нам на ближайшие годы. Мы же видим там по это, ну, по Торпедо, например. Вот они, ты видишь команду, которая, по идее, есть какие-то ресурсы, но она не может выстроиться, потому что она меняет все практически каждый год.
Ну, так они и меняют все практически каждый год, потому что у них очень мало денег, а клубы, у которых очень много денег, забирают у них всех значимых игроков. То есть в КХЛ все завязано на деньгах, по большей части, и осмысленная стратегия, возможно, только у СКА, ЦСКА. Может быть, Акбарс, который, ну, нельзя просто прийти и ощипать. Амур вышел в плей-офф, и все их лидеры ушли. Какая осмысленная стратегия может тут быть? В «Магнитке» они хотят выжать все последний максимум из своих ветеранов, они добавили к ним игроков и хотят результат.
Какой?
Кубок?
Да как возможно с Мазякиным выиграть кубок вот с этим Мазякиным? Как,
ну, тут два же как-то выиграли.
С Локтионовым, с Козаном, как это вообще возможно? Я не понимаю, как это возможно.
То есть ты думаешь, что в «Магнитке» все кубки выиграл только Данис Зарипов? Вот он ушел и все развалилось?
Нет, выиграл Мазякин, более молодой, выиграл Семин в третьем звене, выиграл второе звено, которое там какое-то тоже было, выиграла невероятная магия первого звена там с Ли на синей линии с Мазякиным, с Коваржем, с Зариповым, вот оно выиграло. Ну, я говорю, то есть все, они исчезли, то есть это звено как-то сумасшедшим образом нашли случайно, то есть втык тому, что клубы КХЛ должны жить в ожидании чуда. Ну, типа, вот получится собрать вдруг внезапно тройку Мазякин, Зарипов, Коварж, мы будем побеждать. Нет, ну, значит, все, мы с этим ничего не можем сделать, мы можем только молиться.
Слушайте, немножко...
Ну, опять же, это проблема в деньгах.
Немного верну ваш разговор в русло, поэтому, Никит, вопрос к тебе. А вот смотри, есть, допустим, у нас пример иностранного клуба, который дает своим тренерам, ну, поработать, это Йокерит. Тебе не кажется, что были моменты, когда Яланина, ну, вот стоило увольнять раньше времени, допустим?
Мне не кажется, что... Ну, это вообще, вот, пример Йокерита, это как раз история просто о том, вот, какая у них цель. То есть они как раз все делают, по-моему, грамотно, но у них единственное, что цель — это не кубок, а грамотная работа своя. То есть они как Арсенал, им важнее там в какой-то момент продать игроков, то есть быть, ну, не продать там, обменять на денежные компенсации и все такое. То есть им важно как-то развивать игроков, получать за них что-то и быть красавчиками. Вот. Это важнее им, чем брать кубок.
А у «Магнитки» цель кубок, поэтому они пытаются любой ценой его достать.
Поэтому не выйдут в плей-офф, к сожалению, в этом году.
Ну вот на этом, дорогие друзья, и закончим. Итак, леди и джентльмены, дамы и господа, победу в этом раунде одерживает Никита Петухов. Но отмечу, что у Егора была изначально слишком сложная задача оправдать безумие менеджеров. А нельзя его оправдать, если ты сам не безумен. Итак, пойдем дальше, Никита.
Итак, следующая тема. Переходим к сладенькому. Мич Марнер подписался на этой неделе на 10 лет, на 100 миллионов за каждый год. И в каждую копеечку он уже отработал предыдущими своими достижениями. Что возвращает нас к следующему вопросу? На самом деле интересная тема, потому что в Торонто формально ничего не поменялось, остался тот же состав, вот, но почему-то такова НХЛ, ничего не поменялось, но мы об этом говорим. Итак, здесь очень простая история. Торонто — это суперклуб, который возьмет в ближайшие 10 лет все, что можно, или это команда, которая снова проиграет в первом раунде Бостону и обречена на этот, как бы сказал кто-то более философски настроенный, чем я, сизифов труд.
Ой-ой-ой-ой-ой, какие фразы пошли.
Да, позицию с первым раундом будет защищать Егор, с суперклубом ваш покорный слуга судит. Давай, Антон.
Единственное, что мне хочется сейчас сказать нашим слушателям, они могут прямо сейчас поставить на паузу, я именно так и сделаю, и сбегать за попкорном. Должно быть очень интересно и горячо. Итак, время пошло, друзья.
Начинай, Егор.
Да, в Канаде такое ощущение, что перевернулся грузовик с психическими болезнями. То есть там Эдмонтон выдал кучу денег непонятному немцу, но это были только еще вот эти вот первый звоночек, пока в Торонто не выдали трем веселым ребятам и непонятному шведу грузовик денег и потратили на это половину потолка зарплат.
Мне нравится, что, мне кажется, этот баттл будет останется в истории как баттл Егора, Никиты и Егоровского косноязычия. Они просто чуть не сломался.
Косноязычие никто не может победить на самом деле. Но я просто не понимаю, чем думает Кайл Дубас, который ген-менеджер канадской команде, и мне непонятна его логика. То есть засыпать деньгами — это самое простое, что можно сделать. При этом он лишает свою команду какого-то места для маневра, и более того, он выдал кучу денег ребятам, которые вообще ничего не выиграли.
Слушай, это куча ребят, одни из лучших игроков в истории вообще клуба. Вот, это люди, подобранные на драфте, то есть я вот как говорю, что это драфт-пики, полученные за годы забвения. То есть когда лучшим игроком в команде был Назим Кадри, одним из лучших, лучшим бомбардиром был Фил Кессел.
Нет, это не годы забвения, это Торонто не умеет драфтовать.
Нет, Торонто в результате научилась драфтовать и задрафтовала 3 блистательных игроков, подобрала на рынке одного из лучших игроков вообще современности, и никому из них нет смысла не платить много. И когда говорят вот этот аргумент, что мы потратили все деньги на 3,5 звезд, на 3 за 10 миллионов, на кого надо оставлять деньги? Вот на кого нужно было оставить? Допустим, вот ты говоришь о том, что Марнер, по идее, мог бы получить такой же контракт, как Нюландер или как Драйзайтель, то есть 8,5 миллионов.
Или как
Пастернев. Да, ну, как известный. Тот человек, который обычно Марнеру подносит, за чаем ходит, да?
Нет, он, по-моему, его 2 года подряд в первом раунде выбивает.
Ну, он не его выигрывал в первом раунде. Вот, ну, короче, и мы, если про талант говорим. В общем, я к тому, что на кого оставить вот эти 2,5 миллиона? Вот на кого они нужны вот в твоей картине мира? Вот на кого они так очень адски нужны? Чтобы
на
вот
защитника,
прям...
который умеет обороняться?
Назови, пожалуйста, фамилию этого защитника.
А,
на кого конкретно?
Можно было бросить офершит Брэндону Карло из Бостона.
Нам не нужны слабые игроки. Слабых игроков в Торонто достаточно.
Слабый игрок играл в финале. Где играл Митч Марнер?
Митч Марнер играл в финале, в моей приставке он играл в финале.
Кстати. Вот, и смотри, вот вы собрали людей на 40 миллионов. Джон Таварес никогда не набирал 90 очков. Остен Мэтьюс травмируется и не может там вылезти в плей-офф на первые роли. То есть...
Слушай, ты так говоришь, как будто это вообще в НХЛ выйти вот там, во второй раунд, это не такая простая задача. То есть Тампу, по-твоему, надо тоже расформировать за вылет в прошлом плей-офф из первого раунда.
Тампа не дает неадекватные контракты.
Тампа
они никому не переплатили.
Тампа точно так же сохраняет звезд своих, как и Торонто. У них просто чуть-чуть другая стратегия.
Смотри, кого сохранила Тампа? Они сохранили лучшего полевого игрока мира среди нападающих, сохранили лучшего защитника лиги, сохранили вратаря, который получил визину, и сохранили элитных помощников. Торонто сохранила шведа, который бастовал и в итоге засрал сезон. Сохранили Тавареса.
Он когда разошелся, он нормально выглядел в этом сезоне.
Видел я его, нормально
он
выглядел.
Причем хорошо выглядел в этом сезоне. То есть
это лучше, чем
нормально.
В Торонто переплатили людям, которые не выиграли вообще ничего. То есть ни в индивидуальном плане, ни в этом,
но
ни
я
в команду.
Это очень просто объясняется. Дело в том, что потенциально Мэтьюс, он мощнее, и он, во-первых, это центр. Вот, и он мощнее, и Таварес центр. Про кого ты сказал, из Тампы, Тампа не платит центрам столько, потому что у них нет таких крутых центров, которые, то есть, это, я там не знаю, Мэтьюс, это, по идее, первый центр лиги, там, ближайшие, там, лет 10.
Просто МакДэвид уже закончил, я стесняюсь спросить.
Мэтьюс будет мощнее него просто.
А когда?
Этим объясняется, уже в этом сезоне.
У МакДэвида 3 сезона по 100 очков. Когда у Мэтьюса будет сезон на 100 очков?
Мы с тобой, слушай, мы же читали, что эти, блин, набивать очки — это не все. Ну, типа, то есть это не все, что нужно сделать на хоккейной площадке — набивать очки. Мэтьюс разностороннее МакДэвида, и у него есть бросок, у него есть дриблинг, у него есть какая-то там... У него есть рама, и он быстрый при этом. То есть он... Это ценный игрок. Это один из лучших игроков, прямо, я вот говорю, на дистанции там в какое-то
время. Я понял,
время.
Это ценный игрок, который не проходит дальше первого раунда, который не набирает сотню очков,
но
у него есть...
Который не проходил до там 20 лет, ну, в смысле, до сколько ему там сейчас, 20, до 21 года. Это не такая большая проблема, как выглядит в твоих там замечательных устах. Овечкин когда начал выигрывать кубки Стэнли? Напомни мне, пожалуйста.
Вот недавно выиграл.
Ну да, сколько ему было лет тогда?
Но проблема в том, что Овечкин — это главная звезда лиги все это время.
Вот у нас есть 3,5 звезды лиги, и мы хотим им платить много денег.
На каком месте они по продажам джерси?
Мэтьюс на первом.
Неправда, только в Аризоне.
Среди американцев. Да, это нормальная тема. Среди американцев быть первым — это нормально.
У американцев нет нормальных хоккеистов НХЛ.
Патрик Кейн, да? Привет большой.
Он канадец почти.
Так, все, брейк. 6 минут. 6 минут только что закончились, дорогие друзья. В общем, очень сложно было. И у меня вот только один дополнительный вопрос к Егору и Никите. Коротко, в какой срок этот состав, по вашему мнению, возьмет Кубок Стэнли? Егор.
Ну, максимум лет через 5.
В течение 3 лет.
Увидимся в первом раунде.
На самом деле, вот сейчас эти ответы стали во многом определяющими. То есть, если бы Егор сказал, что этот состав вообще не возьмет Кубок Стэнли, возможно, победа была бы за Егором. А так, победа уходит Никите Петухову. Конечно, можно было бы здесь потянуть интригу и там сравнять счет, но, к сожалению, мы не в танцах на ТНТ, поэтому Никита 2-0 в противостоянии с Егором.
Отлично. У меня 3 очка тем временем, я засекаю в этот раз. Вот, и последняя тема на сегодня — это Сергей Мазякин. Мы возвращаемся в нашу континентальную хоккейную лигу. Сергей Мазякин, напомни, Антон, что он на этой неделе исполнил?
Сергей Мазякин не забил в пустые ворота. Ну как в пустые? Там была клюшка вратаря, конечно.
Сергей Мазякин не забил в пустые ворота. Но когда мы произнесли эту фразу, то есть мы не произносили этого последние лет 15 и не слышали, вот, это произошло, и это серьезный повод обсудить вот что. Сергей Мазякин все или Сергей Мазякин не все? Биться за Сергея Мазякина в этом батле буду я, победитель этого батла сегодняшнего уже с 3 баллами. Вот, провожать Сергея на пенсию будет Антон, судит этот батл Егор Пороскун, Егор, управляй.
Ну что, давайте. Погнали.
В общем, моя стратегия защиты будет строиться на основе следующего. Дело в том, что Сергей Мазякин — это по-прежнему очень ценный хоккеист, которому просто нужно найти более подходящую и правильную роль. То есть это очевидный игрок, который не тянет в роли первого левого крайнего первого звена, ну типа, что там первый крайний команды. Там главная опция в большинстве — это уже не его. То есть он должен переходить на больше такую поддерживающую роль, там, выходить где-то, правда, выходить в большинстве, но играть меньше и выходить, может быть, в решающие моменты, играть более молодыми и понимающими его партнерами, которых, кстати, в «Магнитке», к сожалению, нет. Вот. Но сам по себе, то есть это не его проблема, это проблема «Магнитки», которая не нашла ему новой роли, которая не перестроила никак структуру собственную, а по-прежнему молится на то, что человек, которому скоро 40, должен выбивать такие же там сотни очков, как он это делал в 35-летнем даже возрасте. Вот, мне кажется, это про счет «Магнитки» больше, и то, что сейчас так валится на Сергея, и он немножко не вытягивает какие-то моменты, ну, это, блин, объективная вещь, и с этим надо просто придумать, как жить. Вот, «Магнитка» этого не делает, и поэтому видим не очень эффективного Мазякина.
Ну, хорошо, Никита, я тебя услышал, даже согласен с одной твоей сентенцией о том, что Мазякину просто нужно найти место. Это место за ледовой площадкой, где-нибудь в миг-зоне, там, в качестве эксперта. Хотя он, конечно, тот еще болтун. Я бы даже сказал, балабол из него так себе. Но ты забываешь одну вещь. Ты забываешь контракт Сергея Мазякина. Он охренительно огромный, и по данным наших коллег из Спортэкспресса, 180 миллионов рублей без учета бонусов. Вот это за прошлый сезон, очень сомневаюсь, что в нынешнем он получает гораздо меньше. И платить 180 миллионов рублей человеку, который должен выходить только изредка в большинстве, это просто кощунство и приговор для Геннадия Величкина, поскольку, я думаю, руководство основное, ну и владельцы металлургического комбината знают, сколько получает Сергей Мазякин. Если его не будут использовать на полную катушку, то Геннадий Величкин точно у него полетит голова вместе с усами. Поэтому Сергей Мазякин уже откровенно стар. Я согласен, что может быть.
Слушай, ну вот то, что ты сказал, я надеюсь, ты перейдешь сейчас к каким-то аргументам содержательным. Просто как бы это вопросы, вот за контракт и все остальное, это вопросы к менеджменту. То есть Мазякин сам по себе здесь, ну, он видно, то есть он не скрывал, что он постареет, знаешь, не было такой темы, что он как бы паспорт.
А я вот от него такой подставы не ожидал.
Так ты от себя не ожидал такой подставы. Ты, я думаю, тоже думал, что будешь 23-летним примерно всегда.
Оказалось, что у нас с Мазякиным есть что-то общее, мы оба стареем, да.
Да, и он, только он начал не попадать в пустые ворота в 38, а ты не попадал никогда.
Ну да, я как-то сразу, я считаю, что стабильность — это признак мастерства.
Это потому что Антон вратарь.
Тем более, да, зачем вратарю попадать в ворота? Ну, Сергею Мазякину, я считаю, нужно уходить уже красиво, просто. Он вот эти моменты, когда он не попадает по пустым воротам, да, это сумасшедший сейв вратаря, но там и Мазякин-то пробил, не обыкась. Там просто очень ситуация, когда он будет сейчас дарить моменты для других игроков, потом его кто-нибудь бортанет, хитанет. У него отберут шайбу в его же зоне и забросят гол Магнитки. Но надо Мазякину уходить достойно и на пике, я считаю.
Антон, ну это же лечится ролью. Ну, то есть, это вот как, знаешь, есть сейчас такой хоккеист, как Джон Хьюз. Вот, его сейчас пытаются вывести в основе Нью-Джерси, вот, при том, что он очень легкий и, по идее, не подходит. Но его же можно вывести в основу, но если найти ему роль и если найти партнеров, с которыми он может играть, то есть это все решается. Вот сам он не разучился
но
играть.
Но не в Магнитке! Не в Магнитке, понимаешь, Никита? Именно поэтому, объединив две части моего спича по поводу Мазякина, он уже вообще не торт, и ему надо бы закончить карьеру красиво, можно было бы твой вариант использовать, безусловно, но он находится в Магнитке, где все будут от него требовать выкладываться на полную, играть на полную, пока он получает 180 миллионов рублей.
Мне кажется, что как раз то, что он находится в Магнитке, где его любят и где он сделал все, что мог, и даже больше. То есть, по сути, какой-то вопрос к Мазякину по карьере может быть один. То есть он, может быть, не дожал в финале 2017 года, не убрал СКА. Ну, то есть там он убрал ЦСКА в 2016, и он уже король. Но если бы он убрал еще и СКА в 2017, это был бы вообще человек, который мог бы сейчас не играть за 200 миллионов и сидеть, и это потому что два Кубка Гагарина у одного состава, такого причем не суперсильного, не перекачанного звездами, это подвиг. И то, что он делал в плей-офф на протяжении двух сезонов победных, ну, это подвиг. Вот, его там любят, и ему там должны смириться с тем, что он взрослеет, уже стареет, и должны респектовать.
Ну, давайте его в 42 еще будем в основу ставить.
Нет, в 42,
тогда,
наверное, не надо.
Чтобы не скатываться в рыночный баттл, я хочу задать вам обоим один такой простой вопрос. По итогам этого сезона, увидим ли мы Сергея Мазякина в топ-10 бомбардиров КХЛ?
Нет.
Никита?
Я думаю, что в топ-13 мы его увидим. Потому что, на самом деле, мы говорим про КХЛ, лигу, в которой Павел Порядин является большим событием. Ну, то есть здесь не такая большая конкуренция. Мазякин где-нибудь близко к десятке должен быть.
Антон?
Ну, конкуренция, конечно, небольшая, но вот если в топ-10, знаете, как на Электроспекте настраивать, там, среди игроков старше 35, среди русских, вот в такой ситуации увидим. А так я не верю. Максимум топ-15 вот Мазякин подобьет.
Окей. Итак, по итогам этого раунда Антон очень живо хейтил Мазякина, но Никита сегодня прям на высоте, и победа уходит ему.
Хорош.
Отлично. Есть! Я ничего не выиграл, это так отлично всегда. Друзья, да, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст, и у нас для вас есть экшен, который будет сюрпризом сейчас для всех. Вы наверняка поняли, откуда взялось название нашего подкаста «Телега, братан», и вы слышали отбивку, которая много раз звучала. Ну и вы, наверное, можете, то есть вы понимаете, что за фраза, откуда она взялась. И наверняка таких идей в мире витает множество. И мы просим вас придумать такую же, взять откуда-то, найти выхватить такую же хлесткую фразу, у которой будет такое же звуковое какое-то подтверждение, то есть чья-то фраза хоккеиста или что-то просто из хоккея. Вот, пишите нам ее в комментариях, присылайте свои варианты. В конце октября мы выберем лучший. На один день, на один выпуск переименуем наш подкаст в это название и пригласим человека, который выбрал этот сказочный красивый вариант, к нам поболтать. Вот. И выпустим этот выпуск в конце октября. Слушайте нас, ставьте оценки. Я не очень люблю все эти штампы, вот, но, как оказывается, ставить оценки в приложениях — это очень круто, это помогает подкасту развиваться. Помогите нам развиваться, видите, как мы стараемся. Все, всем спасибо, всем пока.
Всем омская пока. Пока.
Ждем инхейл.
Телега, братан, как ты?